Это доказало бы ему, что гены у меня действительно гнилые. А уж этого удовольствия я ему не доставлю, сколько бы брехливых грехов мне не пришлось выгуливать. Шла первая неделя нашей службы. Мы со Шва шагали с милосердием и чревоугодием на поводках.
«Эй, банана!»
С противоположной стороны улицы на нас скалился Уэндл Тигр и тыкал пальцем в сторону чревоугодия.
«Ну чё, классная у тебя новая подружка! У неё прям такой животный магнетизм!»
«Мы бы и тебе подобрали подходящую», — парировал я. «Но среди наших девушек нет ни одной по имени Глупость!»
Мы со Шва хлопнули друг дружку по раскрытым пятерням, насколько это удалось с собаками, тянущими нас в разные стороны. Из-за этой работенки мне оставалось гораздо меньше времени на общение с друзьями. Я имею в виду Айру и Хови. Впрочем, они сами не особенно стремились общаться со мной. Однако на второй неделе нашего собачьего рабства Хови таки присоединился к нам со Шва на несколько минут. Мы выгуливали Надежду и Похоть. «Я ненадолго», — говорит Хови. «Мне нужно отвезти братишку на тхэквондо». «А он грех или добродетель?» — спросил Шва. Но Хови его словно бы и не услышал. Я надеялся, что Хови предложит нам подержать собак, ну, хотя бы одну минутку. Но приятель не вынимал рук из карманов. «А правда, что Кроули сумасшедший, как все говорят?» Я натянул поводок, Похоть вознамерился увязаться за встречным пуделем. «Ну, скажем так, если у него и съехала крыша, то уж старикашка постарался, чтобы она придавила как можно больше людей, а сам сидел и любовался их мучениями». Шва засмеялся. «Такой злюк, да?» — говорит Хови. «Ненавидит весь мир, а мир ненавидит его». Чего я не стал рассказывать Хови, так это, что я начал привыкать к гнусному старикану. Фактически я с нетерпением ждал, когда приходило время идти к Кроули. До того мне нравилось его злить. В этот момент Хови оглядывается через плечо, словно боится, что ФБР чего доброго донесет его родителям о том, чем занимается их сын. Родители Хови, кстати, установили для него комендантский час в порядке профилактики. «Слушай, мне нужно идти. Пока, Энси», — говорит Хови и улетучивается. И все бы хорошо, кроме одного. Он не попрощался со Шва. Похоже, мозг Хови вообще не отреагировал на его присутствие. Шва это явно не понравилось, но он ничего не сказал, лишь смотрел на Надежду, которая весело обнюхивала пятно от раздавленной жвачки на тротуаре. И только когда мы направились обратно к дому Кроули за новой парой собак, Шва нарушил молчание. «Они даже не заметили, что оно было оранжевое?» — спросил он. «Ты о чем?» «Сомбреро. Ни один человек не заметил, что оно было оранжевого цвета. Да что там? Никто, кажется, не заметил, что там вообще было сомбреро». Это впервые за все время он упомянул о наших экспериментах. Когда мы их проводили, Шва оказался вполне довольным. Ему был интересен научный результат. Мне никогда и в голову не приходило, что это его мучило. «Никто». Протянул он, качая головой. «Надо же». «Да ладно тебе, не так уж это и плохо», — уверил его я. «Это и есть эффект Шва. У тебя природный талант. Ну, знаешь, как у тех, кто может запомнить наизусть всю телефонную книгу. Бывает, человек идиот идиотом, а умеет что-то такое. Их называют савант».
«Да, утешил называется».
«Словом, тебе надо бы гордиться своим талантом».
«Да что ты. Интересно, а ты бы гордился, если бы не получил табеля, потому что учитель забыл его тебе составить? Или когда автобус не останавливается, потому что водитель не замечает тебя на остановке? Или когда твой родной отец готовит обед только для себя одного, потому что у него из головы вон, что ты существуешь на свете?»
«Не свисти», — сказал я, — «такого уж точно не было».
«Думаешь? Тогда приходи как-нибудь ко мне на обед». Строго говоря, это не было в прямом смысле слова приглашением. Но я все равно ухватился за него. Любопытство одолевало.
Уж очень хотелось знать, что это за дом, что это за семья такая, в которой мог появиться вроде как бы невидимый парень. Да, и еще мне очень хотелось знать, что же случилось с его столь таинственно пропавшей матерью. Но я не осмеливался спрашивать. Должно быть, Шва не любил распространяться о своих домашних делах, потому что стеснялся. Кто знает, может, дом у него не дом, а развалюха какая-нибудь или еще что. Шва жил на окраине нашего района. На его улице я никогда раньше не бывал. Полный предвкушения, я пришел туда и разочаровался. Ряд тесно поставленных маленьких двухэтажных коттеджей с подъездными аллеями между ними. Дом Шва не был невидимым. И незаметным его нельзя было назвать. Фактически он даже выделялся на фоне других. Все домишки были обшиты пластиковыми панелями-обманками. Такими, знаете, которые должны выглядеть, словно сделанные из алюминия, который должен выглядеть как дерево. На улице царили пастельные тона. Белый, цвет яичной скорлупы или светло-голубой. Но дом Шва резал глаз канареечной желтизной. Мне пришлось еще раз свериться с адресом, чтобы убедиться, что попал куда надо. Перед домом ухоженная лужайка, в углу которой возвышалась каменная горка с журчащим фонтанчиком. Как выяснилось, горка действительно была сооружена из камней, а не из пистутовского пластика. Одним словом, тем самым, с которым я не мог справиться на последнем диктанте. Образцовая лужайка. Пример того, какими должны быть уважающие себя лужайки. У двери лежал коврик с надписью. «Если бы здесь жил ты, ты бы сейчас пришел домой, а я бы был свободен от долга». Изнутри доносилась музыка. Гитара. Я позвонил, через мгновение дверь открылась. За нею никого не было. «Привет, Шва», —